Вторая черта народничества – вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и тому подобное. Учение о самобытности России заставило народников хвататься за устарелые западноевропейские теории, побуждало их относиться с поразительным легкомыслием к многим приобретениям западноевропейской культуры. Народники успокаивали себя тем, что если мы не имеем тех или других черт цивилизованного человечества, то зато нам суждено показать миру новые способы хозяйничания и тому подобное. Тот анализ капитализма и всех его проявлений, который дала передовая западноевропейская мысль, не только не принимался по отношению к Святой Руси, а, напротив, все усилия были направлены на то, чтобы придумать отговорки, позволяющие о русском капитализме не делать тех же выводов, какие сделаны относительно европейского. Народники расшаркивались перед авторами этого анализа и продолжали себе преспокойно оставаться такими же романтиками, против которых всю жизнь боролись эти авторы. Это общее всем народникам учение о самобытности России опять-таки не только не имеет ничего общего с наследством, но даже прямо противоречит ему. 60-е годы, напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение ее к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждения этой культуры и на нашу, вовсе не самобытную почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-х годов и их традицией. Еще более не соответствует этой традиции народническая идеализация, подкрашивание деревни. Это фальшивая идеализация, желавшая во что бы то ни стало видеть в нашей деревне нечто особенное, вовсе не похожее на строй всякой другой деревни, во всякой другой стране, в период докапиталистических отношений, находится в самом вопиющем противоречии с традициями трезвого и реалистического наследства. Чем дальше и глубже развивался капитализм, чем сильнее проявлялись в деревне те противоречия, которые общи всякому товарно-капиталистическому обществу, тем резче и резче выступала противоположность между сладенькими россказнями народников об общинности, артельности крестьянина и тому подобное с одной стороны, и фактическим расколом крестьянства на деревенскую буржуазию и сельский пролетариат с другой. Тем быстрее превращались народники, продолжавшие смотреть на вещи глазами крестьянина, из сентиментальных романтиков в идеологов мелкой буржуазии, ибо мелкий производитель в современном обществе превращается в товаропроизводитель. Фальшивая идеализация деревни и романтические мечтания насчет общинности вели к тому, что народники с крайним легкомыслием относились к действительным нуждам крестьянства, вытекающим из данного экономического развития. В теории можно было сколько угодно говорить о силе устоев, но на практике каждый народник прекрасно чувствовал, что устранение остатков старины, остатков дореформенного строя, опутывающих и по сю пору с ног до головы наше крестьянство, откроет дорогу именно капиталистическому, а не какому другому развитию. Лучше застой, чем капиталистический прогресс. Такова в сущности точка зрения каждого народника на деревню. Хотя, разумеется, далеко не всякий народник с наивной прямолинейностью господина В.В. решится открыто и прямо высказать это. Крестьяне, прикованные к наделам и обществам, лишенные возможности употреблять свой труд там, где он оказывается производительнее и для них выгоднее, как бы застыли в той скученной, стадообразной, непроизводительной форме быта, в которой они вышли из рук крепостного права. Так смотрел один из представителей наследства с своей характерной точки зрения просветителя. Ленин имеет в виду Скалдина, слова из книги которого он цитирует. «Смотри, Скалдин, в захолустье и в столице. Санкт-Петербург, 1870 год, страница 285». Пускай лучшие крестьяне продолжают застывать в своей рутинной, патриархальной форме быта, чем расчищать дорогу для капитализма в деревне. Так смотрит в сущности каждый народник. В самом деле, не найдется, вероятно, ни одного народника, который бы решился отрицать, что сословная замкнутость крестьянской общины с ее круговой порукой и с запрещением продажи земли и отказа от надела стоит в самом резком противоречии с современной экономической действительностью, с современными товарно-капиталистическими отношениями и их развитием. Отрицать это противоречие невозможно. Но вся суть в том, что народники как огня боятся такой постановки вопроса, такого сопоставления юридической обстановки крестьянства с экономической действительностью, с данным экономическим развитием. Народник упорно хочет верить в несуществующее и романтически сфантазированное им развитие без капитализма. И поэтому он готов задерживать данное развитие, идущее путем капиталистическим. К вопросам о сословной замкнутости крестьянской общины, о круговой поруке, о праве крестьян продавать землю и отказываться от надела, народник относится не только с величайшей осторожностью и боязливостью за судьбу устоев рутины и застоя. Мало того, народник падает даже до такой степени низко, что приветствует полицейское запрещение крестьянам продавать землю. Мужик глуп, можно сказать такому народнику словами Энгельгарта, сам собою устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет. Народник здесь уже прямо отказывается от наследства, становясь реакционным. И заметьте при том, что это разрушение сословной замкнутости крестьянской общины по мере экономического развития становится все более и более настоятельной необходимостью для сельского пролетариата, тогда как для крестьянской буржуазии неудобства, проистекающие отсюда, вовсе не так значительны. Хозяйственный мужичок легко может арендовать землю на стороне, открыть заведение в другой деревне, съездить куда угодно на любое время по торговым делам. Но для крестьянина, живущего главным образом продажей своей рабочей силы, прикрепление к наделу и к обществу означает громадное стеснение его хозяйственной деятельности, означает невозможность найти более выгодного нанимателя, означает необходимость продавать свою рабочую силу именно местным покупателям ее, дающим всегда дешевле и изыскивающим всяческие способы кабалы. Поддавшись раз во власть романтическим мечтаниям, задавшись целью поддержать и охранить устои вопреки экономическому развитию, народник незаметно для самого себя скатился по этой наклонной плоскости до того, что очутился рядом с аграрием, который от всей души жаждет сохранения и укрепления связи крестьянина с землей. Стоит вспомнить хотя бы о том, как эта сословная замкнутость крестьянской общины породила особые способы наемки рабочих. Рассылку хозяевами заводов и экономий своих приказчиков по деревням, особенно недоимочным, для наиболее выгодного найма рабочих. К счастью, развитие земледельческого капитализма, разрушая оседлость пролетария, таково действие так называемых отхожих земледельческих промыслов, постепенно вытесняет эту кабалу вольным наймом. Другое, пожалуй, не менее рельефное подтверждение нашего положения о вреде современных народнических теорий дает тот факт, что среди народников обычное явление – идеализация отработков. Мы выше привели пример того, как Энгельгард, совершивший свое народническое грехопадение, дописался до того, что хорошо было бы развивать в деревне отработки. То же самое находили мы в знаменитом проекте господина Южакова о земледельческих гимназиях «Русское богатство», 1895 год, номер 5. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 61-69 и 471-504». Такой же идеализации предавался в серьезных экономических статьях сотрудник Энгельгарта по журналу господин В.В., который утверждал, что крестьянин одержал победу над помещиком, желавшим будто бы ввести капитализм. Но беда состояла в том, что крестьянин брался обработать земли помещика, получая за это от него землю в аренду, то есть восстановлял совершенно тот же самый способ хозяйства, который был и при крепостном праве. Это самые резкие примеры реакционного отношения народников к вопросам нашего земледелия. В менее резкой форме вы встретите эту идею у каждого народника. Каждый народник говорит о вреде и опасности капитализма в нашем земледелии, ибо капитализм, изволите видеть, заменяет самостоятельного крестьянина батраком. Действительность капитализма, батрак, противопоставляется вымыслу о самостоятельном крестьянине. Основывается этот вымысел на том, что крестьянин до капиталистической эпохи владеет средствами производства, причем скромно умалчивается о том, что за эти средства производства надо платить вдвое против их стоимости, что эти средства производства служат для отработков, что жизненный уровень этого самостоятельного крестьянина так низок, что в любой капиталистической стране его отнесли бы к пауперам, что к беспросветной нищете и умственной инертности этого самостоятельного крестьянина прибавляется еще личная зависимость, неизбежно сопровождающая докапиталистические формы хозяйства. Третья характерная черта народничества – игнорирование связи интеллигенции и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов, находится в самой неразрывной связи с предыдущими. Только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло породить учение об ошибочности русского капитализма и о возможности свернуть с пути. Это воззрение народничества опять-таки не стоит ни в какой связи с наследством и традициями 60-х годов, а напротив, прямо противоречит этим традициям. Из этого воззрения, естественно, вытекает такое отношение народников к многочисленным остаткам дореформенной регламентации в русской жизни, которые ни в каком случае не могли бы разделить представители наследства. Для характеристики этого отношения мы позволим себе воспользоваться прекрасными замечаниями господина Иванова в статье «Плохая выдумка». Новое слово. Сентябрь за 1897 год. «Новое слово» – ежемесячный научно-литературный политический журнал. Издавался в Петербурге с 1894 года либеральными народниками. Сначала с 1897 года легальными марксистами Струве, Туган-Барановский и другие. В период пребывания в сибирской ссылке Ленин поместил в журнале «Новое слово» две статьи к характеристике экономического романтизма и по поводу одной газетной заметки. В журнале печатались также Плеханов, Засулич, Мартов, Горький и другие. В декабре 1897 года журнал был закрыт царским правительством. Автор говорит об известном романе Бабарыкина по-другому и изобличает непониманием спора народников с учениками. Господин Бабарыкин вкладывает в уста героя своего романа, народника, такой упрек по адресу учеников, что они-де мечтают о казарме с нестерпимым деспотизмом регламентации. Господин Иванов замечает по поводу этого. О нестерпимом деспотизме регламентации в качестве мечты своих противников они, народники, не только не говорили, но и говорить, оставаясь народниками, не могут и не будут. Суть их спора с экономическими материалистами в этой области заключается именно в том, что сохранившиеся у нас остатки старой регламентации могут, по мнению народников, послужить основанием для дальнейшего развития регламентации. Нестерпимость этой старой регламентации заслоняется от их глаз, с одной стороны, представлением, будто сама крестьянская душа, единая и нераздельная, эволюционирует в сторону регламентации, с другой – убеждением в существующей или имеющей наступить нравственной красоте интеллигенции, общества или вообще руководящих классов. Экономических материалистов они обвиняют в пристрастии не к регламентации, а наоборот к западноевропейским порядкам, основанным на отсутствии регламентации. И экономические материалисты действительно утверждают, что остатки старой регламентации, выросшие на основе натурального хозяйства, становятся с каждым днем все нестерпимее в стране, перешедшей к денежному хозяйству, вызывающему бесчисленные изменения как в фактическом положении, так и в умственной и нравственной физиономии различных слоев ее населения. Они убеждены поэтому, что условия, необходимые для возникновения новой, благодетельной регламентации экономической жизни страны, могут развиться не из остатков регламентации, приноровленной к натуральному хозяйству и крепостному праву, а лишь в атмосфере такого же широкого и всестороннего отсутствия этой старой регламентации, какое существует в передовых странах Западной Европы и Америки. В таком положении находится вопрос о регламентации в споре между народниками и их противниками. Страница 11-12 в цитированном месте. Примечание редакции. Это отношение народников к остаткам старой регламентации представляет из себя самое, пожалуй, резкое отступление народничества от традиций наследства. Представители этого наследства, как мы видели, отличались бесповоротным и ярым осуждением всех и всяческих остатков старой регламентации. Следовательно, с этой стороны, ученики стоят несравненно ближе к традициям и наследству 60-х годов, чем народники. Отсутствие социологического реализма, кроме указанной в высшей степени важной ошибки народников, ведет также у них к той особой манере мышления и рассуждения об общественных делах и вопросах, которые можно назвать узкоинтеллигентным самомнением или, пожалуй, бюрократическим мышлением. Народник рассуждает всегда о том, какой путь для Отечества должны мы избрать, какие бедствия встретятся, если мы направим Отечество на такой-то путь, какие выходы могли бы мы себе обеспечить, если бы миновали опасности пути, которым пошла старуха Европа, если бы взяли хорошее и из Европы, и из нашей, исконной общинности и так далее и тому подобное. Отсюда полное недоверие и пренебрежение народника к самостоятельным тенденциям отдельных общественных классов, творящих историю сообразно с их интересами. Отсюда то поразительное легкомыслие, с которым пускается народник, забыв об окружающей его обстановке, во всевозможное социальное прожектерство, начиная от какой-нибудь организации земледельческого труда и кончая обмерщением производства, стараниями нашего общества. По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем. Народник же всегда рассуждал о населении вообще и о трудящемся населении в частности, как об объекте тех или других более или менее разумных мероприятий, как о материале, подлежащем направлению на тот или иной путь, и никогда не смотрел на различные классы населения, как на самостоятельных исторических деятелей при данном пути, никогда не ставил вопрос о тех условиях данного пути, которые могут развивать или, наоборот, парализовать самостоятельную и сознательную деятельность этих творцов истории. Итак, Хотя народничество сделало крупный шаг вперед против наследства просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлетворительным вследствие мелкобуржуазной точки зрения и сентиментальной критики капитализма, что народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с просветителями. Присоединение народничества к наследству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов минусом. Тех новых вопросов, которые поставило перед русской общественной мыслью пореформенное экономическое развитие России, народничество не решило, ограничившись по поводу их сентиментальными и реакционными лементациями. А те старые вопросы, которые были поставлены еще просветителями, народничество загромоздило своей романтикой и задержало их полное разрешение. Четвертое. Просветители, народники и ученики. Мы можем теперь подвести итоги нашим параллелям. Попытаемся охарактеризовать вкратце отношение каждого из указанных в заголовке течений общественной мысли друг к другу. Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. Ученик верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий. Первое и последнее направление стремится поэтому поддержать, ускорить, облегчить развитие по данному пути, устранить все препятствия, мешающие этому развитию и задерживающие его. Народничество, наоборот, стремится задержать и остановить это развитие, боится уничтожения некоторых препятствий развитию капитализма. Первое и последнее направление характеризуется тем, что можно бы назвать историческим оптимизмом. Чем дальше и чем скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, наоборот, естественно, ведет к историческому пессимизму. Чем дальше дела пойдут так, тем хуже. Просветители вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России. Народничество поставило вопрос о капитализме в России, но решило его в смысле реакционности капитализма и поэтому не могло целиком воспринять наследство просветителей. Народники всегда вели войну против людей, стремившихся к европеизации России вообще, с точки зрения единства цивилизации. Вели войну не потому только, что они не могли ограничиться идеалами этих людей. Такая война была бы справедлива. А потому что они не хотели идти так далеко в развитии данной, то есть капиталистической цивилизации. Ученики решают вопрос о капитализме в России в смысле его прогрессивности, и потому не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом противоречий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей. Просветители не выделяли как предмет своего особенного внимания ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще. Народники желали представлять интересы труда, не указывая, однако, определенных групп в современной системе хозяйства. На деле они становились всегда на точку зрения мелкого производителя, которого капитализм превращает в товаропроизводителей. Ученики не только берут за критерий интереса труда, но при этом указывают совершенно определенные экономические группы капиталистического хозяйства, именно бесхозяйных производителей. Первое и последнее направление соответствует по содержанию своих пожеланий, интересам тех классов, которые создаются и развиваются капитализмом. Народничество по своему содержанию соответствует интересам классов мелких производителей, мелкой буржуазии, которая занимает промежуточное положение среди других классов современного общества. Поэтому противоречивое отношение народничества к наследству вовсе не случайность, а необходимый результат самого содержания народнических воззрений. Мы видели, что одна из основных черт воззрений просветителей состояла в горячем стремлении к европеизации России, а народники никак не могут, не переставая быть народниками, разделить вполне этого стремления. В конце концов, мы получили, следовательно, тот вывод, который не раз был уже нами указан по частным поводам выше, именно что ученики гораздо более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники. Не только они не отрекаются от наследства, а напротив, одной из главнейших своих задач считает опровержение тех романтических и мелкобуржуазных опасений, которые заставляют народников по весьма многим и весьма важным пунктам отказываться от европейских идеалов просветителей. Но само собой разумеется, что ученики хранят наследство не так, как архивариусы хранят старую бумагу. Хранить наследство вовсе не значит еще ограничиваться наследством. И к защите общих идеалов европеизма ученики присоединяют анализ тех противоречий, которые заключает в себе наше капиталистическое развитие, и оценку этого развития с вышеуказанной специфической точки зрения.